шаг за шагом. У меня есть важный вопрос для вас этим утром. Какой следующий шаг Дух Божий ведет вас сделать? Когда я был ребенком, была поклонская песня под названием «Шаг за шагом». Возможно, вы ее знаете. В ней поется: «О Бог, ты мой Бог, и я всегда буду славить Тебя. О Бог, ты мой Бог, и я всегда буду славить Тебя. Я буду искать Тебя по утрам, и я научусь ходить Твоими путями. И шаг за шагом Ты будешь вести меня. Я буду следовать за Тобой все дни моей жизни. Я научусь ходить Твоими путями. Шаг за шагом. Следовать за Иисусом, когда Он ведет нас. Христианская жизнь — это не лифт, на котором ты пролетаешь мимо других этажей. Это не лифт. Это как подниматься по лестнице. Идти шаг за шагом, возрастая во Христе. Шаг за шагом ты будешь вести меня. И я буду следовать за тобой все дни моей жизни. Христианская жизнь всегда движется. Бог всегда ведет тебя куда-то. Какой следующий шаг Дух Божий хочет, чтобы ты сделал прямо сейчас? Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной 16 главу Евангелия от Иоанна. В последние несколько недель мы рассматривали то, что называется беседой в горнице в Евангелии от Иоанна. Это собрание наставлений, которые Иисус дал своим ученикам во время Тайной вечери, накануне своего распятия. Мы начали с 13 главы, а сейчас находимся в 16. 4 стих. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Я не говорил вам этого с самого начала, потому что был с вами». 5 стих. «Теперь же я иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда ты идешь». 6. «Но что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». В предыдущей главе Иисус говорил о гонениях, которые постигнут учеников за то, что они следуют за Христом. Он предупредил их о цене ученичества. Следование за Ним. Он сказал им: «Не удивляйтесь, если мир возненавидит вас, потому что сначала возненавидели Меня».
Иисус продолжает объяснять ученикам, что Ему вскоре нужно оставить их, что Ему нужно вернуться на небеса, к Богу Отцу. Естественно, они печалятся. Их дух, их раввин, их учитель покинет их. Что они будут делать без него? Тем не менее, я говорю вам истину. Лучше для вас, чтобы я ушел. Ибо если я не уйду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Иисус говорит им, что он не только уходит, но что это даже хорошо для учеников. Это для их пользы. Почему? Как это может быть хорошо, что Он их покидает? Потому что, когда Он уйдет, к ним придет Утешитель, Святой Дух. Иисус говорил об этом и в предыдущих главах. Утешитель — это Святой Дух, который приходит к нам, чтобы помогать нам.
Библия учит нас, что есть один Бог. И наш единый Бог существует в трех лицах. Бог Отец, Иисус Сын и Святой Дух. Это не три Бога, а один Бог, существующий в трех лицах. Они едины по существу и по природе. Но они различны друг от друга и выполняют разные задачи. Во время спасения, когда вы раскаиваетесь в своих грехах и верите в Иисуса Христа, Библия говорит, что Святой Дух приходит и вселяется в вас. Мы запечатлены Святым Духом.
Он обретает постоянное место в нашей жизни.
Таким образом, Святой Дух находится в вас, но что Он делает? В предыдущих главах мы узнали, что Святой Дух помогает нам в вере. Святой Дух учит нас. Святой Дух напоминает нам о том, что истинно. Святой Дух свидетельствует об Иисусе Христе через нас. И в следующих нескольких стихах мы узнаем больше о том, что Дух делает в нас.
8. «И когда Он придет, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде. 9. О грехе, что не веруют в Меня». Что еще делает Святой Дух? Он обличает людей в грехе, праведности и суде. Грех — это когда мы нарушаем Божий закон и восстаем против Него. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Грех отделяет нас от Бога. Библия говорит, что до того, как мы познали Иисуса, мы были духовно мертвы в своих грехах и преступлениях. Так как же тот, кто духовно мертв, может ожить духовно? Это совершается через работу Святого Духа. Другими словами, я могу говорить кому-то весь день и ночь, что то, что он делает, неправильно. Я могу говорить им целый день и всю ночь, что то, что они делают, это грех и противится воле Божьей. Я могу говорить и говорить и говорить. Но ничего не произойдет, пока Святой Дух не обличит этого человека в его грехе. Это работа Святого Духа. Это не моя задача. Святой Дух может использовать меня для этого, но это не то, что я могу сделать своей собственной силой. Это сверхъестественная работа Бога в жизни этого человека. Здесь, в 8 и 9 стихах, Иисус говорит о том, что Святой Дух обличает неверующих во грехе. В 9 стихе Иисус говорит о людях, которые не верят в Него, о мире, как мы говорили в прошлый раз. Мы можем смело делиться Евангелием с людьми, которые не верят в Иисуса, потому что доверяем, что Дух Божий действует в их жизни, обличая их во грехе. Таким образом, Святой Дух обличает неверующих во грехе. Но мы также знаем, что Святой Дух обличает и верующих во грехе. Какое имя этого лица Троицы? Святой Дух. Святой Дух делает нас более святыми. Он освящает нас. Он очищает нас от греха, чтобы мы становились более похожими на Христа. Итак, по мере того, как мы растем в нашей вере, мы становимся более осознанными в отношении греха в нашей жизни благодаря Святому Духу. Святой Дух обличает нас во грехе, и мы стремимся умертвить этот грех, следуя за Христом. И Бог милостив к нам. Обычно Он не обличает нас сразу во всех наших грехах. По моему опыту, Святой Дух обращает мое внимание на какой-то один грех, а не на сотню грехов сразу. И мне бы хотелось сказать, что в тот момент, когда Святой Дух обличает меня в этом грехе, я сразу каюсь и покончу с ним. Но обычно мне приходится бороться с этим грехом какое-то время, прежде чем я принесу его Господу. Но как только я отдаю этот грех Господу, спустя какое-то время Святой Дух обличает меня в чем-то еще. И помните, цель обличения Святого Духа не в том, чтобы вы чувствовали себя плохо. Обличение – это не то же самое, что осуждение. Как кто-то однажды сказал, обличение приближает нас к Богу, а осуждение отталкивает нас в вине и отчаянии. Цель обличения Святого Духа – сделать вас более святыми, более похожими на Христа, свободными от греха, который так легко может нас опутать. Другими словами, этот грех мешает вам быть тем мужчиной или женщиной Божьей, каким Он хочет вас видеть, и Святой Дух хочет, чтобы вы были свободны от этого. Я также думаю, что в обличении Святого Духа есть постепенность, если можно так выразиться, по мере того, как мы растем во Христе. Есть вещи, в которых Святой Дух обличает меня сегодня, и которые совсем не беспокоили меня, когда я только стал верующим. Например, когда я только стал верующим, я все еще временами лгал людям, и если честно, тогда меня это особо не беспокоило. Но сейчас я и представить себе не могу, чтобы солгать кому-то и чувствовать себя при этом нормально. Тогда, когда я только уверовал, у меня уже был Святой Дух, но, вероятно, тогда Он обличал меня в других грехах. Тогда я покаялся в том грехе и духовно вырос. Тогда Святой Дух в определенный момент начал работать во мне относительно лжи. Это то, что мы называем прогрессивным освящением. По мере того, как мы растем во Христе, по мере того, как мы повинуемся Его Слову, мы отделяем себя от зла. Мы развиваемся в этом. Это происходит постепенно. Это похоже на подъем по лестнице. Это не как лифт, где вы перепрыгиваете через множество уровней. Я, кстати, не геймер. В детстве я немного играл в видеоигры. Но в основном был на улице. Мне нравилось заниматься спортом и играть на свежем воздухе.
Поэтому, когда я все-таки играл в видеоигры, я не был в этом особо хорош. Мои друзья часто меня обыгрывали.
И когда я играл один, я тоже застревал на одном и том же уровне. Я никогда не мог пройти этот уровень. Я был в тупике. Пока друг не рассказал мне о чит-кодах. Если нажать правильные кнопки, можно было открыть чит-код, который позволял пропустить много уровней. Можно было перейти с первого уровня сразу на десятый, если знаешь чит-код. Чит-коды изменили для меня всю игру. Я нажимал кнопки и перепрыгивал на десятый уровень, где снова застревал, пока не узнавал следующий чит-код. Знаете, не хочу вас разочаровывать, но в христианской жизни нет чит-кодов. Если Святой Дух обличает вас в каком-то конкретном грехе, я не верю, что вы можете просто проигнорировать это и перейти на следующий уровень вашей жизни, каким бы он ни был. Нет никаких чит-кодов. Невозможно перепрыгивать уровни. Когда царь Давид совершил прелюбодеяние с Версавией и подстроил смерть ее мужа на войне, Давид не процветал духовно. Да, он по-прежнему был царем. Да, Версавия стала его женой. Но духовно он был в полном беспорядке.
Только когда он покаялся в своем грехе, он смог двигаться дальше. Только когда он прислушался к обличению Святого Духа, он смог расти. Не было никакого чит-кода. Ему нужно было быть чувствительным к Святому Духу, чтобы продолжать расти в своих отношениях с Богом. Ему нужно было сделать этот шаг, чтобы перейти к следующему шагу. Позвольте спросить вас, какой грех удерживает вас от того, чтобы быть тем мужчиной или женщиной Божьей? Каким вы хотите быть? Какой грех мешает вам сделать следующий шаг веры, который Бог хочет, чтобы вы сделали? В чем Господь работает с вами? Возможно, это что-то, что Он хочет сформировать в вашем характере. Возможно, это что-то, что влияет на ваши отношения. Возможно, это гордыня. Возможно, это зависимость. Я не знаю, что именно это, но благодаря Святому Духу вы знаете. Опять же, Святой Дух не кладет это на ваше сердце, чтобы осудить вас. Он обращает ваше внимание на этот грех, чтобы вы могли быть от него свободны.
Сегодня, если вы услышите его голос, не ожесточайте свое сердце. Откройте свое сердце. Оставьте тот грех, который вас запутывает, чтобы вы могли продолжать двигаться к следующему шагу веры, который Бог подготовил для вас. О праведности, потому что я иду к Отцу, и вы уже не увидите меня. Об осуждении же, потому что князь мира сего осужден. В стихах 10-11 мы видим, что Святой Дух также обличает мир о праведности и о суде. О праведности, потому что Иисус уходит из мира. Другими словами, поскольку Иисус возвращается к Богу Отцу на небеса, теперь Святой Дух будет тем, кто научит мир, что такое истинная праведность.
Это необходимо потому, что мир не знает, что такое истинная праведность. Праведность по меркам мира говорит: «Я, в целом, хороший человек», особенно, когда мы сравниваем себя с другими людьми. Мы можем подумать: «Ну, по крайней мере, я не убийца, значит, я довольно хороший человек, и поэтому Бог впустит меня на небеса». Но это не стандарт Бога. Мы не должны сравнивать себя с другими. Наш образец и пример – Иисус Христос. Он был совершенно праведен. Он был без греха. В послании к Филиппийцам 3:9 Павел говорит, что наше праведное состояние перед Богом не возникает из-за того, что мы стараемся быть хорошими людьми. А наша праведность приходит через Иисуса Христа по вере. Мир путает это, поэтому Святой Дух приходит, чтобы обличить мир в этой истине.
То же самое касается и суда. Мир осудил Иисуса, но они осудили его несправедливо.
Они признали его виновным, но на самом деле виноваты были они.
Но это не удивительно, потому что дьявол, князь этого мира, лжец. Но на кресте Иисус однажды и навсегда победил грех и смерть, поэтому хотя сатана все еще действует в этом мире, Христос, живущий в вас,
больше того, кто в мире. Так что не удивляйтесь, когда мир говорит об Иисусе неправильно. В то же время сохраняйте надежду, потому что Святой Дух может обратить сердца каменные, сердца плотяные. Святой Дух может открыть глаза сердец людей. Святой Дух может оживить тех, кто был мертв по своим преступлениям, и сделать их живыми во Иисусе Христе. Аллилуйя! 12. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. 13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Иисус говорит им, что ему многое нужно сказать, но это слишком тяжело для учеников сейчас. Ученики были огорчены, ученики были в смятении. Они не могли воспринять больше информации. Но Иисус пообещал им, что Святой Дух наставит их на истину. Конечно, после креста и воскресения ученики намного лучше поняли учение Иисуса, ведомые Святым Духом, который пришел в день Пятидесятницы. Это были те грядущие события. Но Святой Дух ведет и нас к истине. Мне нравится образ путеводителя. Гид — это тот, кто показывает путь, кто ведет тебя шаг за шагом. Точно так же Святой Дух ведет тебя к истине. Другими словами, при спасении это не похоже на гигантскую загрузку всех истин в ваш мозг от Святого Духа. Это не огромный скачок информации, когда вы становитесь верующим. Точно так же, как для учеников, это было бы слишком тяжело вынести сразу. Вместо этого Дух ведет вас в истину. Святой Дух ведет вас шаг за шагом, все глубже и глубже в истину.
И снова, по моему опыту, обычно Святой Дух учит меня чему-то одному за раз, а не сотни вещей одновременно. Например, если я читаю пятую главу Евангелия от Матфея, может быть один или два стиха, которые особенно выделяются для меня, которые Святой Дух кладет мне на сердце в этот момент. Возможно, эти стихи говорят о том, что я сейчас переживаю, или Святой Дух дает мне понимание, которое раньше у меня не было. Теперь, спустя 3 месяца, я могу прочитать эту же пятую главу Матфея, но теперь могут выделиться другие 1 или 2 стиха, которые Святой Дух кладет мне на сердце именно сейчас. Я читаю ту же главу, что и 3 месяца назад, но Дух открывает мне другие истины. Эти же самые истины были и 3 месяца назад, но, возможно, мои обстоятельства изменились, и Святой Дух направляет меня к этой истине именно в этот момент.
Вот почему мы читаем Библию снова и снова.
Слово Божье не меняется, но меняется наша жизнь, меняются наши обстоятельства. Мы меняемся и растем. И вы можете прочитать один и тот же стих 30 раз, но на 1, 2 или 3 раз Святой Дух использует этот стих, чтобы направить вас к какой-то истине. Простая молитва, которую вы всегда можете произнести перед чтением Библии, это попросить Святого Духа вести вас к истине. И Бог верен, чтобы услышать и ответить на эту молитву. Бог ведет вас к истине лично, но Он также ведет нас к истине вместе, в группах, когда вы не одни. Это хороший момент, чтобы объявить, что в среду мы снова начинаем наши вечерние библейские изучения здесь, в торговом центре. В 7:00 у нас начинается молитвенное собрание, а в 7:30 – изучение Библии. Если вы никогда не были, обычно я объясняю часть Библии в течение 20-30 минут, а затем мы делимся на малые группы для обсуждения.
В среду я хочу начать библейское изучение, рассматривающее общую картину Библии, как Ветхий Завет связан с Новым Заветом, как вся история Писания находит свое «да» и «аминь» в Иисусе Христе. На этой неделе я встречался с одним человеком, который сказал мне, что участие в библейском изучении в прошлом году было очень важным для его духовного роста за последние несколько месяцев. Не только из-за содержания, но и из-за общения.
Благодаря возможности обсуждать эти истины с другими братьями и сестрами по вере. Поэтому я приглашаю вас в среду сделать шаг, углубиться в истину, как вас будет вести Святой Дух. Здесь есть еще одно действие Святого Духа, о котором говорит Иисус. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам.
Когда Святой Дух ведет вас к истине Божьей, Он прославляет Иисуса Христа. Святой Дух возвышает имя Иисуса. Святой Дух прославляет Христа, чтобы воздать Ему ту хвалу и честь, которых Он достоин. Это хороший стих, показывающий действие Троицы. Бог Отец передал Иисусу Сыну всю истину, и Святой Дух приходит, берет эту истину и возвещает ее нам. Святой Дух ведет нас к истине, которая прославляет нашего Спасителя. Все это становится понятно, когда мы разбираем и объясняем это, но мы видим, что ученики все еще испытывали трудности с пониманием всего этого. Иисус говорит им.
16. Еще немного, и вы не увидите меня, и опять немного, и увидите меня. 17. Тогда некоторые из его учеников говорили друг другу. Что это он говорит нам? Еще немного, и не увидите меня, и опять немного, и увидите меня. И потому что я иду к Отцу? 18. И так они говорили. Что означает это немного? Мы не знаем, о чем он говорит. 19. Иисус узнал, что они хотят спросить его, и сказал им. Об этом ли вы спрашиваете между собою, что я сказал, еще немного и не увидите меня, и опять немного и увидите меня? 20. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость обратится.
Иисус говорит им, еще немного и вы не увидите меня. Но потом снова увидите меня. Нам это легко понять сегодня. Мы знаем, что Иисус говорит о времени между крестом и пустой гробницей. Он говорит о времени между своим распятием, когда ученики были полны печали, а мир радовался, и его воскресением, когда печаль учеников превратилась в радость. Но ученики еще этого не понимают. Как они могли бы понять? Это еще не случилось. Это возвращает нас к 13 стиху, когда Святой Дух приходит к ученикам, и тогда они смогут связать все воедино.
Это похоже на то, как когда я был ребенком и задавал своим родителям вопрос, они часто отвечали мне, но я все равно не понимал. Тогда они говорили, не переживай, со временем все станет понятно. И в тот момент такой ответ меня не особо устраивал. Я хотел понять сразу, прямо в тот момент. Я не хотел ждать. Но по мере того, как я взрослел, я начал понимать, что они были правы. Были вещи, для понимания которых мне просто нужно было больше времени. Ученикам также просто нужно было больше времени, чтобы понять все, что говорил им Иисус. Им нужна была помощь Святого Духа, чтобы он вел их к истине.
Думаю, мы можем с этим согласиться. Библия наполнена истинами и мудростью, и иногда это может быть ошеломляюще.
Павел говорит об этом в 11 главе послания к римлянам. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Здесь так много истины, что это может быть слишком много для нас. Я хочу знать все, и в то же время знаю, что я не знаю всего. Я хочу, чтобы Святой Дух открыл мне все сразу. Но опять же, христианская жизнь — это шаг за шагом, день за днем. Возможно, мы сейчас не знаем всего, но я верю, что Святой Дух дал тебе достаточно убежденности. Святой Дух направил тебя к достаточной истине, чтобы сделать следующий шаг веры, к которому тебя призывает Бог. Бог дал тебе то, что тебе нужно знать сегодня, чтобы не перегружать тебя тем, что тебе нужно будет знать в течение следующих 50 лет.
Это понятно? Бог дал тебе все, что тебе нужно, чтобы сделать этот следующий шаг в своей жизни. Каким бы он ни был. Это все равно будет шагом веры. Тебе все равно потребуется доверять Господу всем своим сердцем. Но ты можешь быть уверен, что Дух Божий в тебе. Он действует, движется и ведет тебя. А то, что сейчас может быть непонятно, со временем станет ясно. Иисус приводит ученикам пример этого. Когда женщина рожает, она переживает скорбь, потому что настал ее час, но когда она родила младенца, уже не помнит своей боли от радости, что человек родился в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас снова. И сердца ваши возрадуются, и радости вашей никто не отнимет у вас.
Ученики будут исполнены скорби, когда Иисуса распнут. Но эта скорбь обратится в радость после воскресения. Он сравнивает это с женщиной, которая рожает. Роды трудны, есть страдания, но они не сравнятся с радостью, когда рождается ребенок. На этой неделе я был в больнице, навещал Фаба и Дебору. В пятницу у них родилась девочка. Вот фотография. Семья чувствует себя хорошо. Надеюсь, их выпишут из больницы сегодня. Мы скоро организуем для них график питания. Я не присутствовал на родах, слава Богу, но был там, когда она появилась на свет. И должен вам сказать, что в той больничной палате была только радость. Они даже назвали свою дочь Айо, что на их родном языке означает радость. Какими бы ни были переживания, тревога или хаос во время родов, все это исчезло. Была только радость, когда они смотрели на свою новорожденную дочь. Иисус сказал своим ученикам, они будут опечалены, когда его распнут, но когда они поймут, что он воскрес из мертвых, эта радость перевесит их скорбь, и никто не сможет отнять у них эту радость.
Позвольте мне предложить вам кое-что для размышления из этих стихов в контексте причастия. Или, может быть, вы называете это вечерей Господней, которую мы скоро будем совершать. В некоторых церквях, а может быть и во многих, это может ощущаться как печальный момент. Конечно, это должен быть серьезный момент, когда мы вспоминаем о смерти Иисуса на кресте за наши грехи. Но я не думаю, что это должен быть печальный момент.
Почему?
Потому что радость воскресения перевешивает скорбь креста. Используя метафору Иисуса, мать больше думает о ребенке, который родился, и о радости, связанной с этим, чем о болезненных родах. Радость больше, чем скорбь. Настроение, когда я был в больничной палате на прошлой неделе, было не печальным, а радостным. Когда мы принимаем причастие, мы помним о кресте, но мы празднуем надежду, чудо и радость воскресения. В некоторых церквях, когда совершается причастие, атмосфера настолько печальная, что можно подумать, будто Иисус не воскрес.
Как я уже сказал, это должно быть серьезно, но не должно быть печально. Гробница пуста. Иисус воскрес. Скорбь учеников обратилась в радость. Мы не скорбим, как не имеющие надежды. У нас есть надежда. У нас есть радость, и никто не сможет отнять у вас эту радость. Поэтому сегодня утром, когда мы через несколько минут будем принимать причастие, вспоминая смерть и воскресение Христа, я призываю вас радоваться, ликовать и благодарить за то, что совершил Христос. Последние стихи, 23. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. 24. До сих пор вы не просили ни о чем во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна.
Ученики спрашивали Иисуса, что ты имеешь в виду, говоря, еще немного, и не увидите меня, и еще немного, и увидите меня.
Ученики были полны вопросов к Иисусу. Но Иисус говорит им, что после воскресения все станет ясно. У них не останется никаких вопросов. Иисус говорит им, со временем все станет понятно. Я думаю, это справедливо и для нас.
Бог призывает нас сделать шаг веры, и в этот момент у нас полно вопросов. Почему, Боже? Когда? Как? Где? Мы хотим получить ответы на свои вопросы. Мы хотим знать, как все сложится. Но Бог говорит, просто доверься мне. Просто следуй за мной. Мои пути добры. Я делаю твой путь прямым. И обычно, спустя какое-то время, мы можем оглянуться назад и сказать, ага, вот почему, вот как, вот где, вот что делал Бог. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. На всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Иисус сказал ученикам, что у них больше не будет вопросов, но они начнут молиться во имя Иисуса, чего они до этого момента не делали. Как сказал Иисус в 24 стихе, они не молились во имя Иисуса, но теперь будут, и радость их будет совершенна. Позвольте закончить тем же вопросом, который я задал в начале. Какой следующий шаг Дух Божий побуждает вас сделать? Какой бы ни был этот шаг, Святой Дух рядом, чтобы помочь вам, поддержать вас и направить вас. О Боже, Ты мой Бог, и я всегда буду славить Тебя. О Боже, Ты мой Бог, и я всегда буду славить Тебя. Я буду искать Тебя по утрам и учиться ходить Твоими путями, и шаг за шагом Ты будешь вести меня, и я буду следовать за Тобой во все дни моей жизни. Нет никаких чит-кодов, нет лифта. Христианская жизнь — это шаг за шагом. Сделаете ли вы этот следующий шаг?